Друзья, приветствую всех вас, мир всем вам. Сегодня у нас с вами тема очень интересная «Аминь в христианском богослужении». Есть расположение, чтобы мы в несколько встреч посвятили особенностям христианского богослужения для того, чтобы определиться для самих себя, посмотреть, как Священное Писание, что очень важно, смотрит на некоторые аспекты христианского служения. Как-то ранее мы говорили о том, что служение в Ветхом Завете Господь очень ясно определил, как оно должно проходить, какая форма жертвоприношения, песнопения и так далее. Все было очень подробно там расписано, этому внимание особо уделял царь Давид. Надо сказать так, что Новый Завет не содержит для нас ясных, конкретных форм, как должно проходить богослужение. Нет этого. Но при этом все равно христианские церкви развиваются. Это один из интересных моментов. Следующий, мы немного одной детали коснемся сегодня в нашем рассуждении. Священное Писание не определяет, какой должна быть форма богослужения. Не определяет в новозаветней церкви, вернее, для церкви. И ввиду этого, безусловно, каждый народ в каждой культуре, в каждом столетии, исходя из того, что собирались люди поклоняться Богу, формировалась форма богослужения. И именно вот эта форма богослужения является сегодня для многих христиан камнем преткновения. Почему? Одни говорят, вот так надо поклоняться. Другие говорят, нет, надо по-другому поклоняться. Вот у нас так принято, а у нас так принято. И начинается дискуссия уже не о Слове Божьем, а о внешних факторах, о второстепенных факторах. Именно это привносит немало волнений в жизнь христианской церкви. Друзья, действительно, если Священное Писание не определяет форму какую-то конкретную, то как быть в некоторых вопросах? И вот именно этот вопрос, который мы подняли, он и побуждает к тому, чтобы мы на отдельные формы, детали христианского богослужения могли вместе с вами обратить внимание. Сегодня у нас вот такая необычная тема «Аминь» в христианском богослужении. Вы хорошо понимаете, что яркого текста, который объяснял бы суть этого слова, нет в Священном Писании. Но есть много десятков, сотен текстов, в которых это слово встречается, как в Ветхом, так и в Новом Завете. И вот один из таких текстов, очень важных, серьезных, мне бы хотелось предложить вам для прочтения. И затем мы с вами посмотрим, что Священное Писание определяет для верующих людей, как относиться к этому слову «Аминь», какую роль оно играет в христианском богослужении. Приглашаю вас прочитать два стиха из заключительной книги Библии, книги Откровения, глава 7, стихи 11 и 12. Книга Откровения, 7 глава, 11 и 12 стихи. Речь идет, безусловно, о последних событиях, когда Бог будет судить вселенную, Бог будет судить людей, и Он будет совершать тот суд, который Он определил. И вот одна из граней этого суда, один из маленьких штрихов. «И все ангелы стояли вокруг престола и старцев, и четырех животных, и пали пред престолом на лица свои, и поклонились Богу, и говоря: «Аминь, благословение и слава, и премудрость и благодарение, и честь и сила, и крепость Богу нашему во веки веков. Аминь». Вот такое очень серьезное заявление делает Священное Писание. Мы некоторые моменты с вами будем рассматривать из того, что здесь прочитали. Но пока на одну мысль хочу обратить внимание, и затем мы пойдем с вами рассматривать вопросы, мысли, которые предложены. Смотрите, друзья, как ведут себя небожители, видя Божье лицо? Как? Еще раз обрати внимание на прочитанный текст Писания. Пусть он будет перед нами. «И все ангелы стояли вокруг престола, далее, и пали на лица свои, и поклонились Богу, говоря: «Аминь». Как вы думаете, друзья, есть чему поучить у современных христиан в плане поклонения Богу, как преклоняться, как молиться, как вы думаете? Давайте голову преклоним, помолимся. Это только не из книги Откровения, это наша современность. которая с евангельской истиной не имеет общего. Ангелы Божьи, которые постоянно видят лицо Бога, смотрите, стояли дальше. Мне трудно представить эту картину, как это огромное количество ангелов вдруг падает на лица свои и поклоняется Богу. Где-то так в общих чертах я могу себе это представить. Но именно вот то, что мы прочитали, очень ясно говорит о том, как Божий мир смотрит на Бога, как он его воспринимает и как он его приветствует. Самое первое слово, которое звучит «Аминь», мы будем говорить сегодня об этом слове. Итак, слово «Аминь». Уже второе поколение христианских служителей, речь идет о тех, кто очень активно трудился вместе с апостолами. Их четверо, четыре служителя, которых история церкви очень ясно, ярко выделяет. Практически все они упоминаются в Священном Писании. Это Климент, Поликарп, Игнатий и Варнава. Поликарп этот был тот, кто трудился вместе с Иоанном. Иоанном Богословом, как его называют, тем, который написал книгу Откровения, написал Евангелие Иоанна и написал три послания. Он трудился после апостола Иоанна в Ефесе в качестве служителя, Поликарп. Один из других служителей, Климент, это один из сотрудников апостола Павла. Их несколько в истории было, Климент Римский и Климент Александрийский. Речь идет о Клименте Римском, который трудился много с Петром, трудился с Павлом, и Писание упоминает это имя. В Филиппийцам Павел упоминает слово «Климент». Филиппийцам 4 главе стихе 3. Климент написал послание. Много книг писали апостольские ученики. Климент написал послание Коринфянам. Я хотел бы одну цитату из этого послания предложить вам. Она будет стартовой для нашего размышления. Подчеркну, что речь идет о втором поколении христианских служителей. С чем верующие соприкоснулись? С чем соприкоснулись уже во втором поколении? Масса вопросов стали возникать. Как на одно смотреть, как на другое, как на третье? И эти вопросы разрешали Божьи служители. Итак, что пишет Климент в своем первом послании к Коринфянам в 30 главе, оно такое пространное, там не такие большие главы. Итак, будучи уделом святого, будем делать все, относящееся к святости. Далее, убегая. Очень серьезное заявление. Будем делать все, что относится к святости. И дальше каким образом? Убегая злословия, нечистых и порочных связей, пьянства, очень сильное выражение, страсти к нововведениям, низких похотей, скверного прелюбодеяния и гнусной гордости. И далее по тексту. Для Климента, кто много трудился с апостолами, очень явно было видно картина, когда они соприкасались с церквами, были благовестниками, доносили Евангелие людям, формировались церкви, и в этих церквах стали возникать очень серьезные вопросы. И один из вопросов, на который мы обратим внимание, это страсть к нововведениям. Устаревшее слово «страсть» – очень сильное желание чего-то новенькое вводить. Второе поколение христиан увидело в этом опасность. Зачем это делать? С одной стороны, здесь апостолы и апостольские ученики не видели проблемы, чтобы ничего нового вообще не вводить. Но для определенного круга служителей церквей появилась такая, сложилась такая интересная тенденция, надо новенькое, 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 не так, как у всех. И Божьи мужи увидели в этом проблему. И предупредили, не делайте этого. Убегайте, слово «убегайте» хорошо понятно. Бегите, спортом занимайтесь духовным. Чем быстрее, тем лучше. Убегайте, то есть, а когда мы убегаем? Когда мы убегаем? Не бежим за кем-то. Это одно слово «бежать». А от кого-то, когда мы убегаем? Когда мы убегаем, вы хорошо понимаете? Когда опасность. Вот тогда мы убегаем. Что это значит? Желание постоянно новенькое водить опасно для христианских церквей. И это видно, апостолы это видели, служители видели и предупреждали, не делайте это, убегайте. Интересный переход давайте сделаем. Следующий, очень интересно, друзья. Ведь то, что сегодня происходит в церквах, ну, в данном случае в славянских, вы хорошо понимаете, что оно пришло из прошлых поколений. Это правда. Это правда. Интересно вот что, друзья, отметить. Вот как нововведение становится нормой? Простой путь достаточно. Кому-то что-то захотелось сделать в церкви, он это предложил, это сделали. Второй говорит, хорошо, утвердили, а третий говорит, у нас так принято. Вот такая простая схема. Но любому нововведению было начало, не правда ли? Ведь был же тот первый момент, когда кто-то что-то сделал. Вот то, что принято сегодня в любых церквах, в любых, повторюсь, здесь не только о славянских идет речь, принятое имело начало. И вот один из ваших вопросов, смотрите, вот какая трудность возникает. Вот что-то принято, оно утвердилось по местной церкви. И теперь посмотрите, если на этом утвердившемся, при вот этой ситуации, возникает еще что-то одно, какое-то нововведение, как его воспринимают? Нельзя! У нас так не принято! Забывая о том, что то, что принято, вчера только было введенным. Я понимаю, что вопрос очень достаточно интересный. Нам, как верующим людям, надо быть очень осторожным к тому, что есть в церквах, к тому, что принято в церквах, и к тому, что вводится в церквах. Божьи мужи предупреждали, берегитесь. Берегитесь этого желания чего-то новенького. Устали мы, надо что-то такое интересное сделать, богослужение. Люди не идут, надо как-то их привлекать, надо что-то там, вот какие-то маневры предпринимать. К таким желающим и обращено это слово. Убегайте. Страсти к нововведениям, они опасны. Любое, что бы это ни было, друзья, в христианской церкви, что бы это ни было, оно имеет право на жизнь, оно имеет право на существование, когда вот это слово его подтверждает. Мне недавно пришлось, выпала возможность посмотреть интересный диалог между представителями нескольких христианских движений. Это была достаточно интересная встреча, достаточно интересная. Ну, и вы понимаете, что, безусловно, кто-то там, здесь не идет речь о том, что кто-то выиграл, но интересно, как вел себя один, вот это действительно Божий человек. Оппоненты говорили, послушайте, пожалуйста, почему вы не считаете с тем, что много было принято, вы знаете, тысячелетний опыт. Вот это, почему вы считаете, что вы самый умный, почему вы с этим не считаетесь, почему вы с этим не считаетесь. Интересно, казалось бы, все. Ну, прижали к стенке, да? Сказать-то нечего. Интересно, вот как Божьего человека можно увидеть, верного Богу. Уважаемые, я хочу обратить внимание вот на что. То, что вы говорите, я это не отрицаю, что это где-то было принято. Но вы прекрасно понимаете, что должен быть какой-то эталон, по которому все можно сравнивать, на который надо равняться. Что это за эталон? Что это за эталон? Этот эталон – Священное Писание. Интересно отметить, что мы будем в воскресенье слышать проповедь, готовлю сейчас ее на послание к Колоссянам, что все сокровища премудрости и ведения сокрыты в Боге. Вот слово «все сокровища» имеется в виду хранилище. То есть абсолютно вся мудрость, абсолютно вся истина, она в ком? Она не в людях, которые чего-то достигли. Она именно в Боге. И вот это серьезная трудность, с которой сегодня и мы способны соприкасаться. Смотрите, Писание очень ясно говорит о том, что церковь не вырабатывает истину. Церковь истину не вырабатывает. Она ее поддерживает. Так написано. Церковь Бога живого, которая есть, чем она является? Столп и утверждение, поддержка, саппорт слова. То есть церковь поддерживает истину. Вы понимаете разницу? Вырабатывать истину и поддерживать истину. Церковь с момента ее основания получила истину. И Божья церковь, вот эту истину полученную, недоработанную, неизмененную, она поддерживает. Вот о чем, друзья, идет речь. Но возникает перед нами вопрос, а как тогда смотреть на вот слово «аминь», которое достаточно часто практикуется в христианском богослужении? Не является ли оно нововведением? Мы ближе к нашей теме. Может быть, сегодня от него нужно отказаться? А зачем это все? Это что-то устаревшее, это связывает нас с прошедшими веками. Так ли это? Итак, время, которое у нас есть, мы посвятим именно этому рассуждению. Значение слова «аминь». Значение слова «аминь». Безусловно, это слово произошло из еврейского языка. И очень часто оно так и звучит «амен», и оно похоже и по-русски, русское звучание, английское «амен», русское «аминь», очень близкое по звучанию. Друзья, слово «аминь», буквально его значение, это «пусть будет так», «истина так». Буквальное значение этого слова «пусть будет так» – это «истина». В греческом языке, вот на языке оригинала, практически всегда оно так и остается. Аминь, аминь, аминь. Но в некоторых случаях оно заменяется интересным словом, хорошо для нас знакомым. Мы с вами изучаем послание к Римлянам. Помните выражение, на которое мы часто фокусировали наше внимание? Никак, знакомое, помните, да? Никак. Слово «ме генойта». Так вот, когда переводится это еврейское слово на греческий, слово «генойта», помните? То есть этого не может быть, а если убрать частичку «не», это должно быть так. Итак, значение этого слова – это должно быть так, это истина, по-другому быть не может. И остальное время хотелось, чтобы мы могли, да, в русском языке нередко это слово «аминь» переводится словом «истинно», что фактически соответствует одному из звучаний. Очень часто это выражение употребляет евангелист Иоанн. Помните, и причем он его употребляет не просто истинно, а дважды. Когда говорит Христос что-то народу, то очень часто Иоанн говорит, Христос сказал, истинно, истинно говорю вам. Я хочу на одну деталь, с вашего позволения, обратить внимание, и затем мысли мы рассмотрим. Вот это слово «истина» внесло очень серьезную трудность в понимании того, куда пошел разбойник, который покаялся. Ведь та же самая фраза прозвучала. «Говорю тебе, истинно, будешь со мною в раю». И вот возникает вопрос, где запятую поставить? Где запятую поставить? «Говорю тебе, ныне, но ты будешь со мною в раю». Или «говорю тебе, истину». «Ныне будешь со мною в раю». Интересно, вот эта вот форма, которую Христос использовал, ясно позволяет сделать вывод. Сначала Христос всегда вводит это серьезное заявление, без которого последующую фразу он не произносит. Надо показать, что это по содержанию. «Истинно, истинно говорю тебе». Вот ныне истинно тебе и говорю тебе. Дальше. «Сегодня будешь со мною в раю». Вот эта вставочка, это... Первая часть, она дает нам полное право говорить о том, что действительно Христос прямо ему сказал, разбойнику, что ты никогда-то будешь в раю. Но я тебе истинно говорю, это будет так, что ты сегодня будешь со мной в раю. Итак, следующую часть наших размышлений мы посвятим разделу «Библейская практика использования слова «аминь». Это будет, с одной стороны, исследованием библейских текстов, и, с другой стороны, мы будем с вами говорить о том, насколько оно сегодня также применимо в нашем христианском богослужении. Друзья, мы исходим из того, что Ветхий и Новый Завет – это единая книга, это Богодухновенное Писание, поэтому мы будем опираться с вами как на Ветхий, так и Новый Завет. Это Священное Писание. Итак, библейская практика использования слова «аминь». Когда она использовалась? Когда она использовалась? И если она использовалась, то возникает вопрос, а стоит ли ее сегодня в этом же самом спектре или в этом же самом направлении использовать? Итак, первое, что мы рассмотрим, слово «аминь» – это очень серьезная мысль – использовалось при благословении имени Господнего. Слово «аминь», да будет так. Использовалось при благословении имени Господнего. Несколько текстов предложено вам, но хочу предложить прочитать некоторые из них. Интересно, друзья, отметить следующее. Как, если когда-то вам приходилось быть на очень известном мероприятии, ну, обычно это саммит или встреча на высшем уровне, когда представляют кого-то. Интересно, люди научились представлять кого-то. Он известный, у него такое-то звание, он трижды, он четырежды и так далее, и так далее. Это старшему поколению знакомо. Но смотрите, насколько христиане могут представлять Бога, в которого они верят? Как люди научились людей представлять? великих, известных. И когда смотришь на вот эту картину, как они превозносят людей, Господи, вырывается одно, помоги нам прославлять Тебя, благословлять Тебя. Итак, два текста по поводу того, что, по поводу нашей мысли, что слово «Аминь» использовалось при благословении. Люди благословляли имя Господне. Один текст, первая книга Паралипоменон. «Благословен Господь, Бог Израилев от века и до века». Эта фраза прозвучала. Что за ней следует? «И сказал весь народ Аминь, Аллилуйя». Что было сказано? «Благословен наш Бог». И настолько сознание, сердца евреев были приучены, научены, что они не сидели молча. Обратите внимание. Если провозглашается имя Господне, прославляется, да будет благословен, прославлен Господь великий и славный, из сердец детей Божьих вырывается «Аминь». Итак, это первое, когда использовалось слово «Аминь», когда имя Господне благословлялось, Неемия, 8 глава. «И благословил Ездра», интересное выражение, «Ездра благословил Господа Бога Великого, и весь народ отвечал «Аминь, аминь», поднимая руки сверх, руки свои, поклоняясь и повергались пред Господом лицом до земли». Друзья, ну никак оно не читается современной формой поклонения в христианских церквах. Как нам тяжело пред Богом преклониться, колени преклонить. Как нам тяжело на ноги встать. Давайте мы так головки наши преклоним. Друзья, послушайте, что делал Божий народ, который отступил? Мы сегодня скажем, они отступили, они же жесточились. Что они делали? Когда звучало благословение имени Господнего, смотрите, они говорили «Аминь, аминь», повергались, падали на лица свои. Друзья, я ни разу не видел ни в одном христианском богослужении, чтобы так вот преклонялись перед Богом. Это не означает, что сейчас нам нужно всем на лица падать. Но важна, друзья, деталь. Почему это правильно в христианских церквах преклоняться пред Господом до земли? Почему? Потому что мы не пред людьми преклоняемся. Смотрите, мы первый текст прочитали сегодня какой? Кто преклонялся пред Господом? Ангелы. Ангелы преклонялись. Божий народ преклоняется, когда произносится «Благословен Господь Бог наш! Аминь, аминь!» И люди поклоняются. Это не обряд, друзья. Это согласие с тем, что Бог великий. А я говорю «Аминь, аминь!» Да будет так. Это истинно так, я это не отрицаю. Мы движемся с вами далее. Должны ли христиане сегодня благословлять Господа? Как вы думаете? Аминь, да, должны благословлять. Это практика библейская. Мы прочитали с вами два текста. И благословил Неемия, Ездра, там Соломон, имя Господне. И весь народ отвечает «Аминь». Обратите внимание, как греховный мир сегодня рукоплещет и аплодирует своим кумирам. Аж земля расседается. Мои друзья, я не призываю к тому, чтобы здесь устраивать шоу какое-то. Я говорю о внутреннем преклонении перед Богом, который никак не заставит, не позволит нам сидеть, ну, аминь. Не позволит нам так вести себя. Если действительно понимаем, что слава Богу возносится и провозглашается имя Господа, люди с трепетом поднимались. Интересно, кто из вас был на судебных заседаниях, хоть в бывшем Союзе, хоть здесь? Вы хорошо знаете, что есть одна фраза, которая заставляет всех людей подняться. Какая фраза? Встать, суд идет. Обратите внимание. Вы не можете сидеть, но это люди. Да, они решают вопросы справедливости, да, это факт. Но послушайте, люди заходят, земные судьи заходят. Встать! Вспоминаю одного из братьев, который 17 лет служил в органах прокуратуры, а потом уверовал, стал пресвитером церкви. Но привычка осталась у него такая интересная. Начинается богослужение, он говорит, встать, помолимся. Ну, знакомые там же поднимали всех людей, когда прокурор там требовал там каких-то своих решений. Друзья мои, что мы можем сказать о нашем внутреннем состоянии? Греховный мир рукоплещет своим кумирам. Что делают христиане? Они радуются Господу своему или нет? Не знаю, Писание говорит, как Господу служить надо? С радостью. С радостью. Мы идем с вами далее, но это вопросы стоят, друзья, перед нами. Смотрите, еще раз обращаю внимание на Откровение 7 главу, 2 стиха, которую мы прочитали. Снова и снова все ангелы стояли, стояли вокруг престола и старцев, и четырех животных, и пали пред престолом на лица свои, поклонились Богу, говоря: «Аминь! Благословение и слава, премудрость и благодарение, и честь, и сила, и крепость Богу нашему во веки веков. Аминь». Смотрите, Писание дает очень ясное повеление. Какое? При благословении имени Господнего весь народ должен сказать «Аминь». Если благословляется имя Господне, это не значит, вы можете не говорить «Аминь». Или «It's up to you», это от вас зависит. Если благословляется имя Господне, народ должен сказать «Аминь». Текст Писания, Псалом 105. «Благословен Господь Бог Израилев от века и до века, и да скажет весь народ «Аминь». Аллилуйя». Интересно, друзья, мысль. У верующих людей нет права молчать. А если не молчат, может немножко иронически прозвучит, дети ли не Божьи? Божьи дети, действительно, если они знают, что это их Отец, они не могут молчать. Почему? Имя Господне превозносится. Надо отметить интересную деталь, что когда служили некоторые наши братья в армии, это не у всех было, но когда произносил кто-то там слово, вернее, произносил слово «Бог», то солдат поднимался, верующий солдат, при всем том, что была советская армия. «Я чту имя Господа». И для меня оно дороже, чем все остальное. Как мы относимся к имени Господню? Не зря Писание предупреждало, это было одно из серьезных предостережений, это была одна из заповедей, не произноси имени Господа Бога твоего напрасно. А когда это имя звучит, благословенное вовеки, ты должен подняться. Ты не можешь оставаться равнодушным. Друзья, думайте об этом, молитесь об этом. У нас дети, у нас внуки. Чему мы их научим? Благоговеть пред именем Господним. Далее, первое, на что мы обратили внимание, когда употреблялось имя Господне, когда говорили слово «Аминь», когда благословлялось имя Господне. Второй случай библейский, когда употребляли слово «Аминь» при благодарении Бога за его дела. Первое – это прославление Бога. Благословен Господь. Народ говорит «Аминь». Когда еще употребляли «Аминь»? Когда благодарили Бога за дела, которые он совершил. Исаия 25 глава. «Господи, Ты Бог мой, превознесу Тебя, восхвалю имя Твое, за что? Ибо Ты совершил дивное, предопределение древние истины, аминь». Благодарение Богу. Когда душа благодарит Господа, друзья, не стесняйтесь это слово произносить: «Аминь, Господи, благодарю Тебя». Ты действительно рад, ты действительно благословил меня. Вчера имели небольшую встречу в кругу братьев. Интересная мысль прозвучала. Брат говорит: у меня была возможность проехать там участок дороги, минут 40-50 я должен был ехать. И я поставил перед собой задачу: а за что Бога благодарить? Я ехал эти 40 или 50 минут, и я не устал перечислять, за что благодарить Господа. Удивительно, друзья, попробуйте вы хотя бы 5 минут поблагодарить, ну не торопясь. Хотя бы, ну за что Бог достоин хвалы? Друзья, важно, друзья, мысль. Аминь, Господи, ты действительно дивное совершил. Следующее, и слово «аминь» произносилось при согласии с Божьими заповедями. Слово «аминь» произносилось при согласии с Божьими заповедями. 27 глава книги Второзакония, у вас будет возможность посмотреть, когда Господь переводил народ израильский, перевел, вернее, уже через реку Иордан, и там они должны были пройти между двумя горами. Одна гора Гевал, это гора проклятия, другая гора Горизим, гора благословения. И вот 6 представителей, 6 человек должны были стоять на одной горе, и 6 представителей на другой горе. На горе Гевал – это гора проклятия. Оттуда звучали фразы: если кто-то нарушит эту заповедь, да будет проклят. Народ идет, и что он говорит? Аминь. Потом с этой стороны: если народ будет благословлять имя Господне, он будет благословен. Аминь. И вот эта масса людей, это не два человека. Представьте, масса там, сотни тысяч людей проходят между двумя этими горами. И они говорят аминь на благословение и на проклятие. Они должны были с этим согласиться. Ну, это вы можете просмотреть в 27 главе. Я хочу сослаться на книгу пророка Иеремии. Тоже в подтверждении того, что слово «аминь» в библейской практике употребляется, когда люди соглашаются с Божьими заповедями. Когда люди соглашаются с Божьими заповедями. То есть пусть будет так. Иеремия 11 глава. «И скажи им, так говорит Господь, Бог Израилев, проклят человек, который не послушает слов завета сего, который я заповедал отцам вашим, когда вывел их из земли египетской, из железной печи, сказав, слушайте гласа моего и делайте все, что я заповедую вам, и будете моим народом, и я буду вашим Богом, чтобы исполнить клятву, которую я клялся отцам вашим, дать им землю, текущую молоком и медом, как это ныне. И отвечал я, сказав, аминь, Господи. Бог перед ими нарисовал картину. Я заключил с вами завет. Завет – это короткое предложение. Я буду вашим Богом, вы будете моим народом. И здесь Господь им говорит, послушайте, вы выполняете эти заповеди, чтобы я выполнил свою часть. Интересно, и когда вот это Иеремии было сказано, Иеремия на эти заповеди говорит, аминь, Господи. Это полное согласие, пусть это неприятно. Какое, что сказал Господь? Проклят, кто не будет исполнять эти слов завета. Хорошее? Нет, это плохое. Но на это плохое, которое и от из уст Божьих вышло, Иеремия говорит, аминь, Господи. Потому что это из твоих уст вышло. Слово аминь используется как завершение молитвы в конце. В конце молитвы. Молитва «Отче наш» является для нас очень ярким примером. Молитва заканчивается словом «аминь». Послушайте, друзья, очень важно. И согласные с молитвой призваны это подтвердить. Это серьезно, друзья, часть нашего богослужения. Если совершается молитва, согласие наше с молитвой обязательно должно иметь выражение в слове «аминь». Не про себя, не в сердце, не глубоко, чтобы никто не услышал. Это должно быть очевидно, аминь. А для этого, друзья, важная мысль. Помните, пожалуйста, что молитвы наши, если мы молимся вслух в доме молитвы, должны быть громкими, ясными. Почему? Если я не слышу молитву, я не могу сказать аминь на нее. Я же не знаю, о чем молится человек. Братья и сестры, друзья, все те, кто молится, молитесь громко, чтобы максимально громко, ну, здесь не идет речь о крике, вы понимаете, чтобы слышали братья и сестры, верующие, находящиеся в храме, хотя бы в таком недалеком, в окружении вашем, и чтобы они могли сказать аминь. Это, в свою очередь, должно наставить нас еще на следующее. Если мы видим, что молитва неправильная, мы не можем говорить аминь. Я хочу немножко это прояснить. Человек ведет себя неправильно, допустим, в обществе христианском. Он просто не реагирует. Он считает, что он один правильный, остальные неправильные. И вот предоставляется возможность помолиться. Начинает человек молиться. Господи, ты благослови их, ты открой им глаза и так далее, и так далее. Это практика, я думаю, бывает нередко, к сожалению, в церквах. Неудивительно, что никому не надо говорить, но люди сами понимают, они на эту молитву не говорят аминь. То есть, если человек вел себя неправильно и после этого призывает, чтобы Бог открыл глаза кому-то, но элементарного, простого, Господи, прости меня за неправильное поведение, у него не произносится, эта молитва неправильная. И на эту молитву, друзья, я понимаю, что это, возможно, вызовет рассуждение, но осмелюсь сказать, мы не можем говорить аминь. Если прежде этого не будет исповедания, если прежде этого не будет слов, Господи, помилуй меня, я не прав, я люблю моих братьев и сестер, возможно, чего-то не понимаю, прости меня, Господи. А потом уже благослови нас. Но вот этот момент, когда сразу на кого-то я прав, остальные не правы. Я спасенный, остальные не спасенные. Ты им открой глаза. Друзья, это явно говорит об испорченной природе человека. Она невозрожденная. Она не видит, она настолько слепа, что не видит свое состояние. Итак, если, друзья, я думаю, вы хорошо понимаете, вот если у человека положение, состояние пред Богом неправильно, и он совершает молитву, неудивительно, что иногда даже и учить людей не надо, но они не могут сказать аминь на эту молитву, не могут. Это нормально, друзья, это правильно. Если мы не согласны, если явно это выходит за рамки библейского, друзья, мы не можем это подтверждать. Мы не можем этого подтверждать. Когда еще слово «аминь» упоминается или используется? При согласии выполнить решение. Хочу призывать вас прочитать текст из книги Неемии. Вы знаете, очень тяжелое состояние людей, когда они возвратились из плена, и храм разрушен, и город разрушен, и страна разрушена. Да и успели они там в Вавилоне кое-что понасобирать, свой опыт. И вот с такими вот разбитыми сердцами приехали на свою родину, пришли, не приехали, ошибся. Что делать? Поэтому неудивительно, что у них многие вещи там стали выплывать. Их надо было учить, их надо было действительно приучать, учить страху Божьему, закону Божьему. И Неемия очень серьезно этим занимался. И возник один из серьезнейших моментов, когда они явно стали выступать против Божьего Слова. И Неемия говорит, вы неправильно делаете. В пятую главу можете прочитать дома, мы только один стих прочтем. Неемия, видя вот неправильное состояние людей, говорит, слушайте, нам нужно принять определенное решение. Мы не можем так дальше двигаться. Мы будем иметь просто очень серьезные трудности, Бог будет против нас. Нам нужно сейчас принять серьезное решение. И они выносят, и Неемия предлагаем решение. Давайте мы вот это сделаем, давайте жен чужеземных отпустим, давайте вот это сделаем. И он конкретно говорит, давайте мы вот это сделаем. И смотрите, и когда это было сделано, Неемия говорит, и вытряхнул я одежду мою и сказал, так пусть вытряхнет Бог всякого человека, который не сдержит слова сего из дома его и из имения его, и так да будет оно вытрясено и пусто. Серьезное заявление, правда? Смотрите, и сказала все собрание, аминь, далее, и прославили Бога, и народ выполнил слово. Это действительно была шоковая терапия, народ нужно было остановить. Принимается решение, это важно. Друзья, я хочу, почему на эту деталь обращаю внимание. Люди сегодня начинают прикрываться уставом. Это хорошо, что есть устав. Но хочу обратить внимание вот на что. Вот он, библейский устав. Принимается решение, которое опирается на Священном Писании. Вот это весь устав. Народ говорит «Аминь» и все. Это устав, друзья. Это устав, и этому следует подчиняться. Да, не сказано в Священном Писании о том, что нужно там делать то, что делал Неемия, но он предложил это сделать для того, чтобы остановить вот это разложение моральное, отступление от Господа. И народ, действительно, это важно подчеркнуть, Неемия при Божьем содействии сумел донести до народа важность этого шага. И они увидели, если мы этого не сделаем, мы просто потеряемся. Мы просто опять в плен пойдем. Мы просто будем уничтожены. И смотрите, неприятно, непопулярный шаг, правда? Но они идут на это. Когда это общее решение им представлено, весь народ на это решение говорит «Аминь». То есть пусть будет так. Пусть будет так. И после этого, смотрите, что они сделали. Они прославили имя Господа. Они поклонились Ему. И после этого, смотрите, они выполнили это слово. Если народ Божий принимает какое-то решение, ради блага, ради развития, ради созидания, может быть, серьезное решение какое-то, которое продиктовано необходимостью. Народ Божий говорит «Аминь». Это устав, друзья. Если кто этот устав не выполняет, он имеет дело с Богом. Почему? Потому что он заявил «Аминь». Итак, слово «Аминь» – это печать решений. И не надо вам клясться мамочкой и папочкой. Клянусь себе тем, что это сделаю. Не надо. Слово «Аминь» все вопросы решает. Вот он вам, клятва. Хотя отдельный вопрос, клятва верующим не позволено клясться. Вот и все, друзья, вот как завершаются вопросы. Если принято решение «Аминь, брат», все, это значит, я Бога призываю в свидетели. Пусть будет так, и Бог свидетель. И вот тогда можете не выполнять. Можете не выполнять то, что вы сказали, но вы пред Богом это сказали, аминь. Поэтому народ израильский при всех его трудностях, они поняли, что лучше это выполнить. Они сказали «Аминь». После этого они прославили Господа, будьте внимательны, и выполнили то, что они сказали. Это еще одна из практик, которая в Библии упоминается о том, когда используется слово «аминь». «Аминь» также подтверждает согласие со сказанным словом. Речь идет об участии в церкви. Я хочу предложить вам прочитать текст уже из Нового Завета. «Аминь» подтверждает согласие со сказанным словом. 1 Коринфянам. «Если ты будешь благословлять духом, то стоящий на месте простолюдина, как скажет аминь при твоем благодарении, ибо он не понимает, что ты говоришь». Интересный текст. Была такая практика говорить аминь. Если слово понятно, говори аминь. В конце проповеди говорится «Аминь», друзья, это очень интересная, друзья, мысль, которая сталкивает и нас, вернее, приводит нас тоже к необходимости говорить об этом. Когда звучит проповедь? Когда звучит проповедь? Когда звучит стихотворение, которым имя Господне прославляется? Когда звучит слово, которое обращает наше внимание к Богу? Друзья, это было в ранней церкви практика говорить «Аминь». Опять повторим, не про себя, не глубоко, сердечно, чтобы никто не слышал. А говорить ясно, отчетливо, то есть, если я действительно с этим согласен, я говорю «Аминь». Это, друзья, нормальная практика в христианской церкви. Смотрите, мы рассматриваем с вами некоторые моменты. Не все, но ключевые моменты, когда используется слово «Аминь» в Священном Писании. Этого уже достаточно, чтобы сегодня христиане пересмотрели свое отношение к участию в служении. Ведь слово «Аминь» может произнести каждый, правда? Даже если он не имеет дара игры на гитаре. Или лишен дара голоса, или не может проповедовать, правда? Любой может сказать «Аминь». Друзья, а почему молчим? Почему молчим? Или не согласны? Ну и другое дело, не согласны, значит не согласны. Тогда покажите, чем вы не согласны. Но если звучит слово, и мы молчим, друзья, я думаю, это действительно серьезное обличение для нас. В ранней церкви была такая практика. Даже 5 слов на понятном языке скажут, говорили «Аминь». Друзья, мы идем далее. Аминь подтверждает согласие со сказанным словом. Не стесняйтесь, верующие христиане, произносить это аминь. Пусть будет так, Господи. Истинно так, Господи. Не стесняйтесь, друзья, этого слова. Аминь. Очень важно, друзья, это последний маленький фрагмент наших рассуждений. Слово аминь. Вернее, аминь. Это одно из имен нашего Господа Иисуса Христа. Слово «Аминь» – это одно из имен нашего Господа Иисуса Христа. Книга Откровения. «И ангелу Лаодикийской церкви напиши, так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божье». Мы легко произносим слово «Иисус Христос», правда? Легко ли мы произносим слово «Аминь»? Понимая, что это одно из имен Господа Иисуса. Небольшой, друзья, итог, я думаю, этого достаточно. Может быть, необычное сегодня у нас рассуждение, но я полагаю, что оно поможет нам посмотреть, сделать вывод для себя. Итак, небольшой итог. В произнесении слова «Аминь» происходит объединение верующих. Когда верующие люди произносят слово «Аминь», то это показывает их объединение и единство в желании свидетельствовать и воздавать славу Богу и выражать свое согласие с проповедью. И в этом церковь имеет, она призвана, помните, мы раньше говорили, народ обязан был говорить «Аминь». Это ветхозаветная практика, это священное писание. Народ обязан говорить «Аминь». Итак, когда мы произносим слово «Аминь», мы выражаем единство в том, чтобы прославить имя Господне. Произнесение слова «Аминь» является важной частью христианского богослужения, в котором принимает участие абсолютно каждый верующий. Употребление слова «Аминь» не является нововведением, не является чем-то странным, не является тем, что появилось только с периодом появления церкви. Слово «Аминь» введено было в жизнь людей от самого начала, когда Господь проговорил со своим народом. От самого начала. Друзья, поэтому, если мы сегодня верны Библии, верны Священному Писанию, как Ветхому, так и Новому Завету. Друзья, приобщайтесь к этой практике, присоединяйтесь к этой практике. Участие в произнесении слова «Аминь». В благодарении Бога слово «Аминь» сопровождалось поклонением и преклонением перед Богом. Когда народ произносил слово «Аминь», это не было обрядом, не было формы какой-то, но, друзья, это важно, люди понимали, к кому это слово обращено. Они в произнесении этого слова объединялись, а раз они вместе объединялись в поклонении Богу, то это и вызывало в них вот это смирение преклониться пред Богом, колени преклонить. Итак, если произносим слово «Аминь», пусть сердца наши преклоняются пред Ним. Есть возможность, пусть колени наши преклоняются. Пусть лица наши до земли преклоняются. Почему? Это библейская практика, которая говорит не только о внутреннем преклонении, важно, друзья, но и о телесном преклонении перед Богом. Мы будем позже изучать 12 главу послания к Римлянам, где Павел прямо призывает их: представьте тела ваши в жертву Богу, тела представьте. Друзья, когда народ произносит слово «Аминь» и преклоняется перед Богом, то преклонение тела является исполнением Священного Писания. Преклонитесь пред Ним. Достоин поклонения. Не просто «я внутри верю», «я в душе верю». Ну, брат мой, если тело или сестра, если тело твое не преклоняется, то сомневаюсь, что душа твоя преклоняется. А если личность преклоняется, то она преклоняется. Личность преклоняется. Душа от тела не отрывается, правда? Если личность преклоняется, то это видно, что это преклонение. Коленопреклоненная молитва является видимым знаком преклоняющегося перед великим Богом верующего. Итак, коленопреклоненная молитва – это не обряд церковный, религиозный. Коленопреклоненная молитва является видимым знаком преклоняющегося перед великим Богом верующего. Если Бог достойный поклонения, пусть это будет видно в том, как мы произносим слово «Аминь» и как мы пред Ним преклоняемся. Друзья, у нас сейчас есть время помолиться Богу и то же самое посмотреть на себя, насколько сердце мое, насколько тело мое готово сегодня преклониться пред великим Богом, насколько сегодня я готов на Божье слово сказать одно очень сильное слово, которое мой взор направит к Богу и соединит меня со всеми верующими. Насколько я легко и сердечно могу произнести слово «Аминь», друзья. Это важно для нас. Итак, у нас есть возможность поклониться Богу. Если вы согласны с тем, что мы слышали, о чем мы говорили, пусть это сейчас будет слышно в нашем слове, после чего мы преклонимся пред Богом. Аминь. Друзья, поклонимся Богу.